Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город в эти минуты. Как предполагается, обычно по понедельникам город должен ехать более-менее спокойно. Давайте посмотрим, что происходит в понедельник, 24 января. Трехбальные пробки по Яндексу, как предполагается, в 5 вечера будут пробки в 4 балла. В 6 вечера 5, и максимум сегодня это 6-бальные пробки в 7 вечера. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это резкое подорожание валюты. Сегодня доллар поднимался выше 78 рублей. Это впервые почти за год. Такое было в прошлый раз в апреле 2021 года. Ждать ли дальнейшего роста? Первая тема. А вторая тема – это история распространения омикрона. Коронавируса, новой волны коронавируса. Вот говорят, теперь нужно следить за тем, как серьезно люди не просто болеют, но попадают в госпитали, в больницы. Есть условия заполняемости реанимации больными омикроном из-за высокой заразности этого штамма. Как предполагается, в Москве на этой неделе чуть не каждый день возможны новые антирекорды по заболеваемости. Об этом тоже поговорим. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 73 73948. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. С 24-го, то есть сегодняшнего дня, Центробанк приостанавливает покупки валюты на внутреннем рынке. Это как раз к первой теме, которую мы будем обсуждать. Это с ленты ТАСС. Вот только что появилось сообщение. Ну и тоже с того же рынка. Рубль у доллара и евро отвоевал примерно 50 копеек. На новости о приостановке Центробанком покупки валюты. Текущие показатели для доллара 78 рублей 70 копеек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, доллар поднимался сегодня выше 78 рублей. В итоге он даже выше 79 поднимался. Но в результате на новостях о приостановке Центробанком покупки валюты на внутреннем рынке доллар достиг уровня 78 рублей 70 копеек. Евро даже чуть ниже, чем 88 рублей 90. Но это все равно очень много. Речь идет о том, что ничего подобного не происходило на российском валютном рынке с 7 апреля 2021 года. Это данные торгов. Расчеты на завтра, курс доллара доходил до 78.3. Ну, в итоге, только что сказал, 78.70. Финансовый аналитик Сергей Дроздов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, это начало новой, как это говорят, повышательной тенденции или какая-то разовая история?
Ну, это история на геополитических рисках. К сожалению, стандартная для нашего рынка. То есть мы это наблюдали и в 2014 году, и в 2016 году. Наблюдали, ну, там был, конечно, не геополитика, а чисто вот ковидный 2020 год, падение нефти и резкое ослабление рубля. Ну, а сейчас геополитика, напряженность вокруг Украины. Но здесь стоит отметить то, что при приближении курса доллара к рублю к 80 за одну единицу американской валюты Центробанк начинает уже выходить с заявлениями. И вот буквально несколько минут назад ЦБ объявил о том, что не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Ну, это как бы окажет определенную поддержку рублю. Мы уже видим, как на 50 копеек буквально за несколько минут на этих новостях рубль укрепился, но если бы еще Центробанк бы впоследствии объявил бы о том, что и немножечко продаст валюты в рамках бюджетного правила, ну, в общем-то, тогда, наверное, где-то плюс-минус на уровнях 80 вот это триумфальное движение доллара и остановилось бы.
На уровне 80, говорите?
А мы почти сегодня 80 уже были.
Так вот, Центробанк, объявляя о приостановке покупки валюты на рынке, говорил о том, что таким образом собирается повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Если про второе еще понятно, то как повышена предсказуемость?
Да никак. Это, на мой взгляд, чистейшей воды популизм, потому что, когда вводили бюджетное правило, объясняли это тем же, что бюджетное правило призвано, в общем-то, снизить волатильность на валютном рынке. А что мы в результате увидели? Мы увидели просто более высокий коридор по валютным парам, ну, в частности, по доллар-рубль. условно говоря, 70 на 80, а волатильность в течение года, ну, она в рамках там плюс-минус 10%. Какая была, такая осталась. Поэтому бюджетное правило, оно как бы не создает абсолютно никакой стабильности для рубля, а наоборот, лишь ослабляет его позиции.
А кто-нибудь из Центробанка позднее будет говорить о том, что довольно смешно смотреть на людей, которые покупают доллар, когда он стоит 78?
Могут. Сейчас уже мы видим, что и международная политика, и внутренняя, в общем-то, официальные лица, да, выходят с подобными заявлениями и рассказывают о том, что действительно на таких уровнях покупать не нужно иностранную валюту. Ну, вы знаете, здесь я, наверное, соглашусь с Центробанком, если это действительно кто-то из них об этом скажет, то покупать действительно на столь высоких уровнях, даже с учетом всех геополитических рисков, ну, наверное, не стоит. Правильная покупка — это, как я вот сказал, российская валюта находится в широком коридоре, 70 условно на 80, но вот 73 и ниже можно покупать доллар, ну а выше уже, наверное, не имеет особо никакого смысла.
Когда сейчас Центробанк объявляет о том, что у него есть достаточно инструментов, чтобы предотвратить возможные угрозы для финансовой стабильности, прежде всего это возможность Центробанка торговать валютой, начать ее продавать.
Да, безусловно. Но в отличие, допустим, от времен до 2008 года и до 2014, когда в моменты, когда рубль сдавал свои позиции, Центробанк останавливал падение рубля, продавая валютные резервы, да, условно. Ну, а сейчас он продает валюту, купленную ранее в рамках бюджетного правила. Условно даже, хоть и такой задачи нету, но он даже зарабатывает. То есть купленная там по 75, по 76, продается по 80. Ну, вообще все замечательно.
Учитывая, что вы говорили о том, что в нынешнем изменении курса много политики, насколько правы наши слушатели, которые говорят, вот один пишет, сегодняшний отрицательный рост рубля — это очередное доказательство, что лучше хранить деньги в валюте, или 642-й, который пишет, так будет еще и по 100 за доллар, правда, нам обещали еще в 2021 году по 100, но все-таки в нынешних условиях, прежде всего с политической точки зрения, меняющихся, действительно по-прежнему хорошо хранить деньги в валюте?
Безусловно. Ну, давайте посмотрим на то, что нам заявляет наш Минфин. Еще в 2017 году глава Минфина Силуанов сказал, нам рубль по 50 не нужен. Ну, и с тех пор Минфин начал планомерно играть против российской валюты. Ну, когда государство играет против национальной валюты, что должно делать население? Я думаю, должно делать ровно так же. Поэтому как бы мы вернулись, к сожалению, во времена, вот когда там 90-е, начало 2000-х, когда каждый гражданин получал зарплату, менял свои кровные на доллары и евро, ну и, в общем-то, как-то вот жил. Ну, в общем-то, все логично, все правильно. Пока Минфин не изменит свою политику в отношении курса национальной валюты, да, ну, да, правильная тактика – это покупать доллары. Но с единственной поправкой, что лучше, конечно, их покупать у нижней границы.
Я как раз хотел сказать, но не сегодня, а дождавшись 73.
Нет, безусловно, не сегодня.
Понял.
Если у нас все-таки никакой войнушки не будет, на что я очень сильно надеюсь, то я думаю, что уже к лету, то есть достаточно большие шансы увидеть курс доллара где-нибудь в районе 73, а то и ниже.
И тогда покупать понятно. Спасибо, Сергей Дроздов, финансовый аналитик, был с нами на прямой связи. Джекпот, хоть раз видели бы, чтобы доллар падал в большом промежутке времени. Ну, когда с 32 до 24, или вы тут же скажете, что большой промежуток времени больше, чем тот срок, на который падал доллар. Виталий из Филей хвастается, что в декабре прикупил швейцарских франков и теперь доволен как слон. Есть и люди, которые покупают перед Новым годом швейцарские франки. Возможно, в качестве новогоднего подарка. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вот тут красное сообщение, срочное сообщение, которое на лентах появляются, это исключительно сообщения, которые касаются курса национальной валюты. Центробанк, цитирую по агентству РИА Новости, следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Это все из заявлений Центробанка, которые в эти минуты появляются. Напомню, Сергей Дроздов, финансовый аналитик, который только что был у нас в эфире, говорил о том, что тут бы не об возобновлении покупки иностранной валюты ждать объявления от Центробанка, а о том, что он иностранную валюту начнет продавать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, не прибавить, не убавить. Естественно, господин Дроздов все позиции по рублю и доллару обозначил. На самом деле, еще можно чуть-чуть, если с моей стороны, скромно прибавить то, что налоговый период закончился, спрос на рубли упал, в том числе и в том плане, что были произведены еще в прошлом году выплаты акционерам различных предприятий, учреждений и прочих организаций коммерческих. Тем более прозорливые наши не только юридические, но и физические лица понимают, что предполагаемая волатильность рубля в этом году возможна. Естественно, закупают в том числе и физические лица валюту, не только доллары, с дальнейшей перспективой ее траты в отпусках. Но еще бы хотел сказать, государство, конечно, заявляет о том, что может предотвратить какие-то немыслимые провалы в отношении нашей валюты со стороны доллара, но я хочу заметить, что и до Нового года, вы сами объявляли это в новостных выпусках и ваших программах, как срочная новость звучала, то, что у нас ЗВР сначала был 620 с чем-то миллиардов долларов, а буквально в этом году он уже подрос еще на 20 миллиардов долларов, что, естественно, сказалось на падении рубля.
Золотовалютные резервы ЗВР, просто вы так говорите.
Да, ЗВР, конечно, и геополитическая, конечно, конъюнктура влияет на те события, которые у нас происходят
Вайс,
не только на Западе.
Ну вот Виталий у нас швейцарских франков прикупил в качестве новогоднего
подарка. Это вообще беспроигрышный вариант, потому что
швейцарский франк... Ну а вы-то что сделали?
Да мне не до жиру, мне бы быть жив.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вот помните фразу, которую только что произнес Вайс, не до жиру, быть бы жив. Но это не в нынешних условиях, это не обязательно потому, что денег нет. У нас продолжается наступление омикрона.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В конце прошлой недели у нас здесь, в эфире, в этой студии, был главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии университета имени Пирогова Владимир Никифоров. Он говорил о том, что происходит сейчас с коронавирусом. Для предотвращения ситуации с перегрузкой коечного фонда надо ограничивать контакты, говорил он. В зоне риска, говорил он, находятся пожилые люди и пациенты с сопутствующими патологиями. Количество выявленных заболевших коронавирусом с каждым днем растет радикально. Как предполагается, это продлится еще неделю или, может быть, даже больше. Действительно, есть смысл в ближайшие дни хотя бы не встречаться друг с другом. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, уже появляются новости, почему человек, только что переболевший коронавирусом или недавно вакцинированный, все равно должен продолжать соблюдать санитарную дистанцию и носить маску. Так и есть на самом деле. Сейчас какие-то особые дни, надо вести себя максимально осторожно.
Да, вы абсолютно правы. Нужно вести себя максимально осторожно, потому что это воздушно-капельная инфекция, которая, во-первых, не знает границ фактически, она может распространяться не только при близком контакте, но и, например, через вентиляцию, через какие-то общие помещения. Но вероятность в помещении, где плохая вентиляция и много народу, то вероятность заразиться, конечно, она самая высокая. Особенно если человек без маски.
По поводу маски тогда отдельный вопрос. Я неоднократно уже видел сообщения от разных людей, которые говорят, если до этого я пользовался тканевой маской или обычной маской, то теперь перехожу на респираторы. В этом есть смысл?
Определенный смысл есть. В принципе, и респиратор не панацея. Но респиратор, конечно же, он улавливает гораздо больше вирусных частиц. Он эффективен в отношении вируса в большей степени, чем маска. Маска защищает от вируса, ну, может быть, от 5 до 20, там, 25%. И это может показаться мало в отношении индивидуального какого-то риска. Но в основном речь идет о том, что если даже мы уменьшим общую заболеваемость на 5 10% из этих масок, то это может быть критично для системы здравоохранения в отношении того, что это даст возможность перезагрузить эту систему вот этими дополнительными больными.
Вы следите ведь, наверное, за цифрами и выявленных заболевших, и цифрами людей, которые попадают в больницы. Насколько далеки мы от сложной ситуации в системе здравоохранения?
Число заболевших, которые мы видим в официальной статистике, оно, конечно же, не отражает общее количество заболевших на самом деле, потому что много и легких форм, много форм, которые просто не учитываются, это во всех странах так. Такой более-менее четкий параметр – это именно госпитализация, количество тяжелых больных, которые нуждаются в экстренной помощи. И самый точный параметр – это, конечно же, избыточная смертность. Это число людей, погибших от коронавируса, которые мы узнаем через месяц-полтора, ну, от каждого из моментов. И поэтому, если говорить про именно отслеживание динамики, то оперативную динамику можно отследить по госпитализациям, точнее, чем по заболевшим, а итог, к сожалению, вот в настоящее время не очень нас радующий, по избыточной смертности.
Скажите, ретроспективно. То есть сейчас пока нельзя сказать, допустим, нам бы перетерпеть эту неделю, что называется, нос не высовывая из квартиры, а там будет попроще. Так пока сказать нельзя.
Так можно надеяться, но недели, конечно, нет. Дело в том, что у омикрона, по данным других стран, достаточно быстрый подъем и более быстрый спад, чем у дельты, но он все же более длинный, чем подъем. Поэтому если подъем заболеваемости идет за 10 дней, за 2 недели, может быть, то спад может растянуться на 3-4, поэтому подождать-то придется, наверное, месяц-полтора, как минимум. И мало того, мы должны учитывать, что эти данные, которые мы видим по другим странам, они в популяции с гораздо большим количеством привитых людей. И поэтому оценить ту нагрузку, которую может выдержать наша система здравоохранения, вот, подвергнуться этой нагрузке в эту волну, ну, я думаю, что у нас нагрузка будет выше, потому что у нас меньше количество привитых.
Так вот как раз по поводу эффективности всего этого. Артем, наш слушатель, пишет, когда после года вакцинации, ношения масок, мы получаем под 60 тысяч заболевших в день, это, с его точки зрения, ставит под сомнение эффективность и всех прочих мер, и вакцины как таковой. А Артем даже объясняет, я, говорит, ревакцинировался спутником, внимание, ревакцинировался спутником Лайтом, а теперь лежу с ковидом дома. Поверил государству, ну и...
Ну и хорошо, что он лежит дома, а не в больнице и не в реанимации, понимаете? Потому что ведь цель главная по-настоящему не то, что не заболеть. Это было бы хорошо, если бы мы никто не заболели вообще. Но главная цель – это не заболеть тяжело и не умереть. И вот эту задачу вакцинация решает. Да, омикрон, он такой, он прорывных инфекций, так называемых именно после вакцинации, у него гораздо больше, но... Количество смертей, которое является самым печальным и окончательным итогом пандемии, у привитых, конечно же, меньше, и нужно оценивать именно по избыточной смертности, а не по числу заболевших, и которые могут, слава богу, отлежаться просто дома.
Спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, был с нами на прямой связи. Продолжает омикрон, коронавирус продолжает бить рекорды. Количество выявленных заболевших все больше. При этом многие обращают внимание еще на одну важную цифру. Это называется количество госпитализированных в день. И вот тут пока такого роста нет. Это подает определенную надежду, но такая пока не очень очевидная надежда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Станислав звонит. Я вот опять подсказываю выход. Закаливание. Ребят, закаливание ледяной водой. 2 ведра утром, 2 ведра вечером.
Но вы понимаете, что все это можно делать только с разрешения лечащего врача. Подобного рода вещи, они оказывают, может быть, и полезное влияние на организм, но не на каждый. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к нашему разговору. Виталий пишет, проблема в том, что большое количество людей считают, что вакцина даже не на 100, а на все 146% защищает организм от вируса. А ведь это не так. Как раньше говорили, на ОБЖ 100% безопасности ведь никогда не бывает. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что там уже... правительство города посоветовало в качестве предотвращения возможных вариантов распространения вируса не пользоваться какое-то время общественным транспортом. Рассказывает в Питере так: многие дома сидят, симптомы легкие, выходить нельзя, чтобы других не заразить. Алексей Земцов рассказывает о себе: я привит и ревакцинирован, а жена нет. Болеем вместе дома, при этом я сильнее болею, чем жена. Тут важно, и это тоже важная всегда деталь, когда человек говорит, я привит и вакцинирован, к примеру, когда вы ревакцинированы? И когда вы заболели после этой ревакцинации, что тоже важно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, это Убер-анархист. Знаете, меня поражает логика в размышлениях наших вирусологов. То есть, если вакцинированный заболел, то его защиту пробил проклятый омикрон, мутировавший, который...
Ну, а что такого?
Да, но когда вакцинированный легко переболел, то это заслуга вакцины, мутировавшего омикрона.
А вы не слышите... Подождите, мне вот интересно. А вы вторую часть не дослышали, да? И не хотите слушать?
Какую?
А, ну я понял, хорошо. Просто ведь неоднократно, я вот много раз уже задаю вопросы специалистам, и они все всегда говорят об одном. Главное, что благодаря вакцинации вы не попадаете в больницу и не попадаете еще куда дальше, не дай бог. Уже не страшно, и привитые, и непривитые болеют одинаково, пишет Павел 587. Это хорошо, что вам уже не страшно. Плохо, что потом, когда, если что, то уже будет бессмысленно, страшно или нет. Леонид настаивает, что организмы разные. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. 642 пишет нам важную вещь, которую, казалось бы, мы должны бы знать и без этого. Ну, он говорит, что презерватив ведь не дает 100% защиты. Даже презерватив не дается. А это, ну, физическая история. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. На сообщение о приостановке Центробанком покупки валюты. Григорий из Санкт-Петербурга, видимо, следит за этим, что называется, в онлайн-режиме. Пишет уже про 78.26. Вот говорят же, прививка не дает умереть и не защищает. А для звонящего, давайте не будем, Ярослав. Мы друг друга не оцениваем. Мы оцениваем то, что мы говорим. Вот в данном случае, да, действительно, так, у Панка 13-го открытие. Он только что узнал, что презерватив не дает 100% защиты. Кстати, вообще никто не дает 100% защиты. Ну, чтобы так, вот даже страховка не дает 100% защиты. В данном случае вот вакцинация не дает 100% защиты. Идеальных вариантов не бывает. И с этим надо как-то жить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Никак не могу добиться результата. Сколько вируса, дельта, омикрон сохраняется на упаковках по времени? Спасибо.
А вам это важно зачем-то?
Очень важно.
Для чего?
Потому что это один из основных способов заражения.
Но вы же можете протереть, уж если на то пошло.
Но это очень трудно протирать, вы знаете.
Вот да почему же?
Продукты домой, вот приносишь домой картошку.
Да.
Конечно, можно протирать кашу или там хлеб приносишь.
Так.
Но неужели трудно провести научную работу и сказать, сколько этот вирус сохраняется на упаковках?
Ну, вирусы же разные. Во-первых, во-вторых, вы храните продукты в разной температурной атмосфере. И поэтому какое-то количество времени вирус сохраняется при 20 градусах. Другое количество времени при 22, при 26, 32 или наоборот плюс 16. Поэтому такая странная история, что хронология вакцины. Первое, вы не заболеете, пишет Димасик. Второе, вы заболеете, но в легкой форме. Третье, вы не попадете в больницу. Пятое, понимаете, только вы сами написали эту хронологию. И это важно. Потому что с самого начала говорили о том, что вакцина помогает ровно для того, чтобы вы не попадали в больницу, реанимацию и, главное, не умирали. А вот эта вот история, как вы ее услышали, эти объяснения, это другая история. Может быть, кто-то и говорил, вы не заболеете, вакцинируясь. Вероятность этого действительно несколько меньше. Но, с другой стороны, еще одна важная деталь, раз уж вы решили взять и написать хронологию вакцины, надо не забывать о том, что то, что называется коронавирусом сейчас, и то, что называлось коронавирусом тогда, когда начинали говорить о вакцинах, это все-таки немного разные вещи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Понедельник, 24 января. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16:35. Город довольно спокойно передвигается. Смотрим на карту пробок. Сейчас 3 балла, как предполагается, с минуты на минуту пробки станут в городе 4-бальными. Но максимум сегодня, максимум только 6-бальные пробки. Традиционно по понедельникам такое бывает. Вот сегодня можно по городу передвигаться. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, неожиданная новость о том, что, во-первых, ну, для многих это может быть новостью. Ввели налог на доходы с депозитов, и этот налог действует с этого года. Но раньше-то говорили, что это затронет граждан за сбережениями 1 миллион и больше. А сегодня в новостях появилось сообщение о том, что, оказывается, в этом году получится так, что граждане со сбережениями даже в 700 тысяч рублей могут оказаться, что называется, под этим налогом. Первая тема. А вторая тема – это изменение закона после гибели людей из-за нападения собак. Это новости прошедшей недели. Вот прямо сейчас появляется сообщение со ссылкой на председателя Думы Володина, что уже в течение следующего месяца Госдума подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. А как можно? И главное, что мешало до этого решить эту проблему, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились сообщения о том, что налог на доходы с депозитов в России затронет... налог на доходы с депозитов от 1 миллиона рублей... В результате затронет граждан со сбережениями меньше миллиона, говорят даже про 700 тысяч рублей. Как такое может быть? Закон только начинает действовать, первые налоги, и вот оказывается, это уже не совпадает с тем, что нам обещали. Или совпадает? Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, она партнер в компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Объясните, что это за несоответствие? Нам обещали налог от миллиона рублей, а теперь говорят, что вполне возможно, что налог придется платить и тем, у кого вклад всего 700 тысяч.
Смотрите, это связано с тем, что у нас повысилась резко ключевая ставка Центрального банка. Необлагаемый минимум 42 500 рублей рассчитан, исходя из 4,25, которая была на начало года. И это необлагаемый минимум. Если, соответственно, у вас ставка больше, сейчас многие перевложились в банках с депозитов, ставки повысились, и если в результате, по результатам 2021 года вы из-за повышения ставки получите больше, чем 42 500 рублей, то вот это превышение, да, оно будет облагаться налогом.
Смотрите, то есть если не пытаться следить за ставками, установленными Центробанком, надо просто найти вот эту цифру. На начало года она установлена, и вот в данном случае это 42 500. Если твои проценты больше, чем 42 500, значит, с того, что выше, будет налог.
Ну да, просто очевидно, что если при ставке более высокой, типа 8%, у вас эта сумма будет получаться в результате меньшего суммы вклада. То есть уже 700 тысяч у вас при такой высокой ставке уже сумма будет превышать доходы, эту пороговую сумму. То есть это чисто калькуляционная история, но здесь как бы не надо переживать, потому что, да, налогом будет облагаться, но вы, в принципе, процентов больше получите в два раза. Потому что если ставка была в начале года 4,25, то сейчас она 8%. Вот, и здесь как бы доход-то все равно вырос достаточно существенно.
Но при этом все-таки мы понимаем, что процентов 8%, он будет уменьшаться на 13%, и что там в итоге получится все-таки меньше.
Не, ну там несущественное будет снижение, там, ну я не знаю, там это надо считать, ну, но да. Вы получите там не 8, а там нам 7,7, например, как-то так. Ну, то есть, все равно же вы больше получите в итоге.
Вообще, это такая российская история, или в большинстве стран все-таки платят налоги вот с таких доходов, полученных с депозитов?
Там вообще в большинстве стран развитых платят налоги не 13%, а 70%.
Именно на те деньги, которые
50-60, получают... да, прирост капитала. То есть, в принципе, прирост капитала – это достаточно такой облагаемый источник налогами. И Россия занимает 23-е место в мире по налоговой нагрузке на доходы. Поэтому, честно говоря, вот мы, например, когда консультируем клиентов, многие клиенты предпочитают в России жить, потому что здесь налог самый низкий.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Ну, мы не развитая страна, а развивающаяся, требует подчеркнуть 642-й. А Андрей не понимает депозитчиков, он их так называет, или он вас так называет. Почему, говорит, инфляция же все равно выше. Зачем вы это делаете? Может быть, кто-то из, как он называет, депозитчиков наберет номер 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и объяснит, стратегический инвестор настаивает, чтобы мы сказали, какая же это новость. Он говорит, я еще полтора года назад говорил об этом, когда принимали закон. То есть стратегический инвестор уже к тому времени знал, что с нами будет. В 2021 году, с точки зрения роста ключевой ставки. Интересная, кстати, деталь, что произойдет, когда ключевая ставка начнет падать. И это ведь тоже важная деталь. Тогда резко увеличится сумма, с которой, собственно, процент платить не нужно. 7,3, стратегический инвестор опять пишет, а я предупреждал, напишет тогда. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут. По поводу депозитов объясняю. Значит, иногда нужно разместить срочный депозит, да, вот просто есть свободные деньги, и эти деньги просто размещаются не в качестве там роста, да, потому что они действительно обесцениваются намного быстрее. Вот, например, на ИП, когда я получаю довольно-таки большой доход, мне его снять очень невыгодно, да, там сразу, да, потому что процент за снятие наличными, процент за перевод на личную карточку, он довольно-таки большой.
Ну да.
Поэтому вот остаток денег, который вот у меня есть, я его просто перевожу на депозит там на двухмесячный, да, там вот на такие вот сроки.
Ну и получаете там доход, и если этот доход выше, чем, то да.
Да, единственный вопрос, который у меня сейчас возник, с физическими лицами все понятно, 13% налога НДФЛ, все хорошо. А интересно, а с ИП налог какой будет именно с размещением депозита? 6%.
Так вы, подождите, вы депозит размещаете как кто?
Как ИП. Как ИП.
Ну вот с этим и надо разбираться в своем собственном банке. Так, в Соединенных Штатах, трактор, вот мне нравятся слушатели, которые пишут, все вранье. Нет таких никаких вкладов, в смысле процентов налогов на депозиты. В Соединенных Штатах Америки ставка налогообложения растет с увеличением доходов и варьируется, к примеру, с 10 до 37%. Ну, чтобы вы понимали, процентный доход со сберегательных счетов в Германии подлежит налогообложению. Называется налог на прибыль от вложений капитала 25% от единого подоходного налога. Ну, чтобы вы понимали. Или вот Великобритания, там прогрессивная шкала налога, налогообложения, естественно, эти доходы тоже облагаются соответствующими процентными ставками. И там уже надо смотреть 1000 фунтов стерлингов, но от 20 до 45%. Правда, там еще есть минимальная ставка, при которой вообще никакими налогами не облагаются эти доходы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, вот я так называемый депозитчик, как назвали, да, вот.
Зачем? Зачем вы это делаете?
Ну вот смотрите, у меня есть такой расчет, когда принимали вот этот закон, это же уже года полтора там.
Давно, да.
То есть тот миллион, который, он за счет инфляции практически превратился на нынешний день, 900, да?
Ну.
Те люди, которые, значит, имели 700, у них еще меньше. То есть, это не такие богатые люди на самом деле. То есть, это бьет...
Да, слушайте, вот понимаете, когда вы так говорите, то я возвращаю вам слова Татьяны. Да это и небольшие деньги. Когда мы говорим о налогах?
Ну, я говорю, то есть получается двухстороннее движение. Во-первых, увеличивается, с кого берут эти деньги, а с другой стороны, их не деньги, и так, их не вклад уменьшается.
Так, но они не насильно увеличиваются, еще раз.
Это другой вопрос, да.
Ну, понятно, это другое. Депозит позволяет хотя бы чуть-чуть сохранить деньги от инфляции по сравнению с держанием их под подушкой. Ну, можно же держать их не под подушкой. Стратегический инвестор. Вы же себя называете стратегическим инвестором. Может быть, тогда, собственно, тем более, что вы нам рассказали, что вы еще полтора года назад все знали про эти проценты. Доходы у нас, правда, пишет Виталий, не как в Великобритании или Германии. Григорий из Санкт-Петербурга возвращает к примеру, который я уже приводил, про американские акции, за которые надо платить 30%. Андрей рассказывает, что в Финляндии происходит вот с такими доходами. 30-процентный налог. 7,3, у нас 13. Да и то не все. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Леонид Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, это вполне очевидно, что государство будет стараться получить свою долю со всего, что ты на его территории зарабатываешь. То есть рано или поздно будет налог из криптовалюты и со всего, что вы еще сможете придумать, чтобы заработать денег. Будет повальная работа с арендодателями, да, вот я сам сдаю недвижимость, например. Я понимаю, что рано или поздно меня заставят платить налог.
Ну, вам уже предложили довольно выгодные условия, а вы до сих пор отказываетесь.
Да, я говорю, что, ну, пока предложили, вот когда заставили...
Ну, да. Ну, тогда и цифра будет другая.
Платят только трусы, да. Цифра будет другая, да, но я говорю, в общем, к тому, что это вполне ожидаемо. И, в общем, хоть и неприятно, но логично, потому что... Ну, а как же иначе? Ты что-то зарабатываешь, надо поделиться.
Нет, ну, давайте все-таки тоже вернемся к разговору о том, что вот все говорят, нигде такого нет, а у нас, понимаешь, вводят.
Нет, нет, везде есть теле... Слушайте, в Британии есть налог на телевизор, да, который...
Отменяется, с этого года отменяется.
Ну, он сколько там был, 40 лет?
Долго был и, в общем, не маленький. Вот,
да, и поэтому я говорю, государство всегда найдет способ, как сделать так, чтобы ты поделился с ним деньгами. Вот и все.
Понятно, спасибо. Налог на доходы с депозитов в России, который вводится с этого года, затронет граждан со сбережениями не в 1 000 000 рублей и больше, как нам обещали, а в итоге даже меньше 1 000 000 рублей, теперь называют сумму в 700 тысяч. Но это из-за того, что таким образом менялась в течение 2021 года процентная ставка на вклады. Если процентная ставка на вклады будет, к примеру, в течение 2022 года уменьшаться, то, соответственно, и сумма, с которой берется налог, будет намного выше.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать чрезвычайные происшествия в разных регионах, когда люди гибнут из-за нападения собак. Решено проработать предложение по внесению поправок в действующее законодательство. Это сегодня в пресс-службе Следственного комитета. Глава Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что что-то подобное новому закону, согласно которому можно будет побороть бродячих собак, которые кусают людей или загрызают людей до смерти, этот закон может быть принят уже в феврале 2022 года. Накануне в Забайкалье стая бродячих собак напала на 7-летнюю девочку. Ребенок погиб, возбуждено уголовное дело. На днях в Якутске от укусов собак пострадал 5-летний ребенок. 30-летний мужчина сегодня сумел отбиться от атаковавшей его собачьей стаи. Ну все, теперь Следственный комитет этим занимается. Депутаты Государственной Думы к концу февраля собираются принять закон. Видимо, у бродячих собак нет будущего уже в марте 2022-го. Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, в чем проблема? Почему, ну вот теперь Следственный комитет и Дума этим займутся. Может быть, примут закон и все. Но с вашей точки зрения, почему вот эти нападения учащаются? Похоже так.
Ну, вы знаете, по поводу 4 разночтения, у меня открыта вот сейчас газета «Вечерка» местная, и глава управления ветеринарии на вопрос жителей говорит о том, что эти собаки хозяйские, никакого отношения к бездомным не имеют. Это что касается этой истории. А что касается Якутска, тоже могу наглядно пояснить, мы обращались в свое время... потому что в городе даже появилась ветеринарная клиника, которая готова была бесплатно стерилизовать владельческих животных. А люди до сих пор не уведомлены о том, что этот шаг крайне важен и необходим. То есть вот если мы исходим из того, что такое бездомные животные, это математическая модель, это результат нестыковки между спросом и предложением. То есть животных на свет рождается гораздо больше, чем их способны в дома взять люди. И это бывает в тех странах, где государство не берет под контроль разведение вот этих двух видов – собак и кошек. А кого оно должно контролировать? Это разведенцы двух уровней. Те, кто плодят по недомыслию, так скажем, обычные граждане огромной армии, не стерилизующие своих питомцев. И те, кто плодят ради бизнеса, класс заводчиков, с приходом 90-х очень многочисленный, абсолютно серая зона, как бы здесь тоже нужны рычаги налогообложения, лицензирования, вплоть до квотирования. Вот теперь возвращаемся к самой большой группе, которая у нас, собственно, и составляет проблему. Потому что мы же понимаем, что работа только с бездомными животными, то есть стерилизация их и строительство приютов, и размещение их в приюты, это может служить лишь дополнение к перекрытому разведению в стране.
А, вот подождите, вот просто вы уже минуту говорите о том, что люди должны нести какую-то ответственность за тех, кого приручили. А мы тут вот уже последние несколько дней обсуждаем в прямом эфире предложение депутатов, которые, как мы знаем, уже в этом году собираются таки принять, наконец, закон, согласно которому люди за кошек и собак своих будут нести ответственность и должны будут их чипировать. И так в один, что называется, в один голос люди говорят, да не будем мы этого делать.
Во-первых, чипирование и регистрация, при том, что внутри алгоритма действий первым должно стоять перекрывание разведения, а не подсчет животных, это все равно, что вот меня спрашивают, хороший же? Хороший, да. 15 этаж сам по себе хорош. Но если нет фундамента и предыдущих 14 этажей, проблема. Да, он плох. Это проблема. То есть я, например, в Лондоне общаюсь с нашей знакомой за 16 дней, 3 звонка из ветеринарной клиники, и человеку говорят, вы знаете, у нас вот здесь пометка, что ваша собака достигла половозрелости. Мы вас предупреждаем, если вы не стерилизуете животное, вы будете платить налог. Вот и все, есть экономический рычаг сверху. Но в России, прежде чем мы пойдем по пути вот таких экономических рычагов, а все равно мы без этого не обойдемся, потому что одной рекомендации внутри закона нет, этого мало. И Госдуме это объяснялось. Граждане, стерилизуйте своих животных. Да кто и когда у нас что делал по рекомендации? И точно так же Госдума рекомендует регионам, стройте приюты, мы вам рекомендуем. Сейчас они побежали, конечно же, строить приюты.
В шкафчике взяли денег, конечно, а как же иначе?
Ну, только об этом они, конечно, и думают. Потом вот Госдума говорит, что безобразие. Как были вот эти ППБЖ, пункты передержки безнадзорных животных, концлагеря, грубо говоря, с советских времен, так они и остались. А деньги-то растранжириваются огромные.
Ирина Юрьевна, вот смотрите, пока мы с вами говорим, люди-то присылают сообщения, как вы себе представляете, примерно одного содержания. Да надо расстрелять их всех, да и все.
Делали. Сразу могу этим людям ответить. Друзья, чтобы вы понимали, Россия не то что годами, Россия веками с утра до ночи тратит деньги на отлов с целью убийства. Это было во времена Грозного. У нас Николай II занимался расстрелом, в дневниках прямо описывал. 300 убил собак, там 150, ну я не помню сколько, кошек. Дальше это делал отдел под очистки шариков. Прототипом у Булгакова, естественно, были реальные персонажи. Все советское время это было. И хоть на йоту проблема сдвинулась с места? Нет, а потому что он совершенно по-другому решается. Потому что людей нужно информировать, что других вариантов у них никаких нет. Если в квартире каждое животное будет стерилизовано, а уличных мы одномоментно тогда отловим и разместим в приюты, кто будет тогда поставлять животных на улицу? Если мы только бездомных стерилизуем, владельческий тут же, чья-то рука опять выбросит, поедет на дачу с нестерилизованными животными за 5 месяцев с мая по сентябрь, битком набиты лесочки в Подмосковье. Я это сама знаю, мы постоянно пристраиваем. Понимаете, здесь никуда. А дальше мы спрашиваем, ну хорошо, вы не хотите стерилизовать. Есть и ценовой барьер. Это огромная проблема. Я консьержку спрашиваю, почему выкинули кошку, а у меня нет денег на стерилизацию, она вот беременная. У меня зарплата 8 тысяч, а стерилизация ровно половину стоит. Да, потому что государство говорилось не один раз, зачем вы тратите деньги на бесконечный отлов. Я понимаю, это удобное корыто, да, оно действительно удобно. Ловишь, и тут же численность опять стабильно возрастает, потому что люди опять выбрасывают. Вот, но дальше-то как? То есть надо строить клиники на льготных условиях. Пусть в городе хоть одна клиника будет для людей, которые не могут позволить себе эту операцию по стерилизации животного. Угу. А эти люди, кстати, как раз чаще всего и заводят животных.
Слушайте, вы не поверите, но уже несколько человек вам написали, а зачем мы это вообще обсуждаем? Ведь стерилизованная собака все равно остается с зубами. То есть кусать все равно будут.
А каким образом они вообще на улицах будут? Ни одна зоозащитная организация не будет выступать за то, чтобы неприкаянные животные бегали по улицам. Мы все сходимся на том, что их не должно быть. Они должны все-таки жить в благоприятных условиях. Это вот тот временный компромисс, который продолжает иметь место, потому что государство не решает проблему. Да, люди берут, ну что, вот Юрий Михайлович Антонов спасал сколько с улиц, мы общались не один раз, животных. Да, люди тратят время, тратят свое благополучие, они не могут мимо пройти, и они берут на себя вот эту миссию государства. Но проблему-то надо все равно решать. То есть нужны клиники. И самое главное, пол России – это самовыгул животных. То есть животное приходит поспать, поесть. А весь день оно ходит в провинциальных городах, в селах, где там 20 километров до ближайшей ветеринарной точки. Туда нужны выездные сессии. И мы в Якутии предлагали такие варианты. Мы же все написали Айсену Николаеву, мы написали Сардане Аксентьевой, мэру города Якутска, что, пожалуйста, помогите городу, у вас даже точка появилась в бесплатной стерилизации. Но люди не знают. И когда я в Якутске начала созваниваться там с газетами местными, почему вы объявления не даете? Вы знаете, что я услышала? А мы против. Это вмешательство в организм животного. Ну, у меня просто слов после этого нет, потому что люди, видимо, не понимают. Они в дома затащили два этих вида. А они что, изменили своим половым инстинктом? Или собака сама на себя оденет презерватив, если вы не стерилизовали? И какие еще-то варианты? Вот вы не стерилизуете, да? А у животного-то все равно половой всплеск периодически происходит, и вы будете гормонами это давить.
Ну, то есть, если вы хотите, чтобы у вас были собаки и кошки, вы должны понимать, что вы будете нести определенные расходы.
Естественно.
Будем надеяться, да, что это сработает. Спасибо. Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА, была с нами на прямой связи. 137-й пишет, что в Канаше, это в Чувашии, насколько я понимаю, стаи собак ходят и рычат на людей. Жена, говорит, боится иной раз идти в магазин вечером. Одна, когда к теще приезжает, когда-нибудь кого-нибудь загрызут. Ну и тогда тоже все опять начнут говорить, что надо расстреливать одни. Другие будут говорить, а как же можно заставить человека, у него же денег нет, а кошечку хочется? Или собачку хочется. Ну и так далее. 7373948. Марина Панкратьева. Куда денут стерилизованную собаку на улицу? Бездомных собак надо либо стрелять, либо в приют. Стерилизованную собаку? Куда денут? В каком смысле? Когда она окажется бездомной? Она прекратит свое существование. Но главное, она не даст возможность появиться новой жизни. Логика-то какая? Примерно такая. 7-3... Вот Виталий говорит, если у человека зарплата или пенсия 8 тысяч, зачем заводить животное? Тогда лучше на себя потратить. А если ты будешь исходить из того, что это будет стоить денег, тогда нет. Тогда не будет заводить человек. А если он будет, а я хочу, и мне не важно, что за это надо будет платить, а потом я буду жаловаться, кстати, что с меня за это еще и денег требуют. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в Соединенных Штатах бродячих животных забирают в приют на 2 месяца, потому что город не может пожизненно содержать собаку, это слишком дорого получается. Вот после 2 месяцев, если никто не забирает, то собаку усыпляют. Вот такое решение проблемы.
Ну, об этом сейчас мы и говорим, но вот видите, мы не всегда за это. Но, с другой стороны, есть Александр 360-й, который, судя по всему, как раз вот более жестко настроен, который говорит, стрелять, да и все. А если кто против, ну, из хозяев, тогда, соответственно, штраф. Только рублем, только так. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Как и до этого дикого смертельного случая с ребенком, который получил вот огласку в средствах массовой информации, и в настоящее время в нарушении закона о безопасности от 2010 года никакого приоритета вот, в предупредительных мерах, в целях обеспечения личной безопасности от нападений собак нет, и никто не работает. Не надо мечтать, надо закон выполнять, там все написано, кто отвечает, кто уполномочен, кто назначает. Вот
ну,
и все.
Ну вот, есть, собственно, депутаты работают и скоро примут закон соответствующий, согласно которому, ну и так далее. То есть надо вводить чипирование животных, контроль нахождения в квартирах, пишет Виталий, чтобы не было у какой-нибудь бабы Клавы с пенсией в 10 тысяч по 700 котов. Ну, логично, потому что вот кто-то тут пишет, хотим решить проблему бродячих, а платить будут те, кто держит добросовестно. Ну а как вы хотите разделить? Потому что бродячие появляются ровно в тот момент, когда кто-то из тех, кто до этого добросовестно содержал животных, перестал иметь такую возможность продолжать это добросовестное содержание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, я был в городе Самарканде, там бродячих собак принимают этнические корейцы и готовят из них вкусную еду.
Ну, это у корейцев такая еда, и что?
Они прям люди... именно вылавливают собак и приносят этим корейцам.
Вы предлагаете наладить поставку?
Держат кафешки они.
Ну, еще раз, зачем вы это рассказываете? У нас это так не работает. Понятно же. И деньги на корм надо давать неимущим, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Алексей рассказывает, у меня вот такой любимую собаку в детстве застрелили на шапку. С тех пор я их ненавижу. Ну, вот, видимо, тех, которые предлагают бродячих собак расстреливать. Совсем коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. А не проще, что и кошек, и собак делать паспорт и всегда требовать, куда делся эта кошка или собака?
Вот примерно над этим теперь и работают, судя по всему, депутаты Государственной Думы, которые обещают нам уже до конца этого года принять соответствующий закон. Далее новости.